давайте-ка проведем с вами небольшой забавный тест. Допустим, вас пригласили отобедать с великим писателем, но не сказали с каким. Как понять, кто окажется перед вами за столом? Это очень просто. Оглянитесь и посмотрите на сам стол. Если вам предлагают перченые макароны с сыром и горячее козье молоко с ромом, возможно, вы ужинаете с Гоголем. Если на столе только отварная курица и стакан молока, вы обедаете с Достоевским. А если перед вами странные такие розовые блины со свекольным вкусом, значит, вы в гостях у Пушкина. Если ни на одной тарелке нет и намека на мясо, но в центре стола стоит огромный анковский пирог на меду и сметане, держитесь, сегодня на соседнем стуле будет Лев Толстой. Ну а если у вас в меню дайкири и странного вида бургер с, возможно, вываливающимся оттуда мясом, то стоит приготовиться к долгому запою с Хемингуэем. Ну а если вы сейчас слушаете про все эти диковинные блюда и облизываетесь, то салют! Сегодня вашим экскурсоводом по гурманской стороне литературы стану я, Камилла Лысенко, и это подкаст «Come Together», и мы продолжаем говорить о еде, книгах и наслаждении жизнью. «Пей, как Хемингуэй», часть вторая. Если вы пропустили прошлый выпуск, в котором мы очень знатно попировали, я советую вам его послушать, потому что в прошлом выпуске у нас было все любимые блюда Хогвартса, включая сливочное пиво и пироги, которыми Агата Кристи предпочитала убивать, с ними осторожнее, конечно. И кулинарные войны были между британскими и французскими авторами, и даже был торт со стриптизершами с легким привкусом Шекспира. Мы попробовали вересковый эль, вино из одуванчиков, узнали, как ревнивая жена писателя может отомстить ему с помощью простой кулинарной книги, и понаблюдали за совершенно чудовищным на классический русский вкус пиром в день рождения Бёрнса. А сегодня наш основной акцент будет даже не на еде, на напитках. И это, конечно, вполне понятно, потому что мы совсем недавно отметили 2021 год, и я думаю, что все отметили его знатно и запоминающееся. По крайней мере, я точно, и думаю, что можно сказать, сегодняшняя часть «Пей, как Хемингуэй 2» будет немножечко похмельной. Год был сложный, я желаю вам, чтобы 2021 был значительно легче и лучше для всех нас. Но давайте вернемся к теме. Сегодня мы погрузимся сразу в несколько совершенно полярных вселенных, но в каждой из них напиткам придавали совершенно особенное значение. Например, мы заглянем в царскую Россию, и, поверьте, там умели ценить вкусы. Мы заглянем также во времена поэзии Серебряного века, мы пробежимся по барам с самим Хемингуэем, наконец-то, посмотрим на ресторан Бродского и попробуем коктейли из антиутопий. Сегодня у нас выпуск 18+, без сомнения, поэтому я прошу всех несовершеннолетних слушателей отойти от гаджетов и переключиться на какой-нибудь другой выпуск. Я обещаю, что найдется и для вас что-то интересное. А вот для всех взрослых сделайте звук погромче, потому что мы, конечно, сейчас начнем. Но я хотела бы сделать сноску. Давайте, пожалуйста, будем воспринимать все, что я сегодня опишу, как путешествие, анализ, знакомство с разными эпохами, книгами и вкусами, потому что каждая книга — это, в первую очередь, призма жизни автора, его времени, привычек людей вокруг, деталей, которые его окружают. Так что сегодня мы не обсуждаем алкоголь. Сегодня мы исследователи вкуса литературы, тех книг, которые знакомы нам годами. И нам действительно предстоит очень интересное путешествие, может быть, даже более интересное, чем наше предыдущее путешествие. Начнем мы сегодня... Давайте начнем с поэзии. Почему бы и нет? Итак, это подкаст «Come Together», выпуск «Пей, как Хемингуэй», часть вторая. Пора наполнить первый бокал. Уже долгое время по интернету ходит история, что в гроб к Иосифу Бродскому положили бутылку его любимого виски. Это, конечно же, миф, но... Вот то, что рядом с его могилой действительно ставят чашки кофе и кладут зажженные сигареты, а еще иногда газеты максимально свежие, насколько получится, вот это действительно чистая правда. И я сама это видела на острове Сан-Микеле в Венеции, где похоронен Иосиф Александрович. И это, конечно, удивительное место, Сан-Микеле, абсолютно уникальное, потому что на всем острове фраза ни одной живой души, она обретает вот то самое значение, которое практически нигде в современном мире уже не встретишь. Это остров-кладбище, разделенный на католическую, православную и еврейскую зоны, и в каждой своя атмосфера, но во всех без тягости. То есть там ощущение, что ты в гигантском заброшенном доме или в какой-то каменной библиотеке, где вместо книг не то музейные экспонаты, не то просто действительно каменные версии книг чужих жизней. И там легко, легко дышится, легко смотрится, легко находится. Ну, конечно, большинство туристов, посещающих Венецию, на этот остров не заглядывают. Туда ходит Вапоретто. Вапоретто — это речной трамвайчик, так как в Венеции нет транспорта, кроме водного. Автобусы и другие виды общественного транспорта там заменяют собой Вапоретто. И вот этот Вапоретто следует по маршруту наподобие наших автобусов, его главной остановки, помимо самой Венеции, это острова Мурана и Бурана. На первом острове делают знаменитое муранское стекло, безумной красоты, конечно, и на втором острове на Бурана делают кружево, которое не менее знаменито, чем стекло. А вот Сан-Микеле — это редкость в туристических маршрутах, хотя там нашли покой, например, Стравинский и Дягилев, ну и, конечно же, Бродский, хотя где он еще мог остаться навсегда, кроме Венеции? Наверное, только в Питере. Но мы сегодня говорим про жизнь. И жизнь Бродского в Венеции — это, говоря его же словами, музыка Вивальди, полузабытые романы Анри де Ренье, черно-белая пиратская копия фильма Висконти «Смерть в Венеции», случайный номер американского журнала Life с фотографией Сан-Марко в снегу, набор старых открыток, лоскут гобеленной ткани с вытканным палаццо Дукале и дешевый сувенир. Маленькая медная гондола, привезенная демобилизованным отцом из Китая. Но еще Венеция для Бродского — это бесконечные маленькие кафешки и остерии, где он сидел со своим неизменным кофе и пробовал время на вкус. Ну, кофе действительно весьма подходящий напиток для тех, кто пытается осмыслить хронос, но кроме него у Иосифа Александровича, конечно же, были и другие венецианские фавориты. И в первую очередь это знаменитый коктейль Беллини, смесь из просекко и персикового пюре. Сейчас этот коктейль едва ли не главный алкогольный символ Венеции. Ну, а вообще-то он относительно молод. Беллини был придуман в 20-х годах прошлого века в знаменитом в Венеции, конечно же, местечке Бар Гарри. Я даже не знаю, что интереснее, история этого коктейля или история этого бара, но вот история места точно впечатляет. Бар Гарри был открыт Джузеппе Циприани, и этого бы могло никогда не произойти, потому что Джузеппе до этого работал просто обычным барменом в гостинице, которая называлась «Европа». Если бы Джузеппе не верил в людей, он бы никогда не смог осуществить свою мечту. Долгое время к нему в эту гостиницу «Европа» приходил один и тот же человек, очень какой-то странный, непонятный бостонец по имени Гарри. Он сорил деньгами и ни в чем себе не отказывал, но однажды он надолго исчез. А когда Джузеппе случайно встретил его на улице, оказалось, что родственники Гарри, узнавшие про его пьянство, перестали его спонсировать, потому что он спускал все деньги на выпивку и развлечения. Джузеппе одолжил ему сумму, которая примерно равна $5000, и Гарри, как ни странно, не просто ее вернул, но и умножил в 5 раз. «Открой бар», — сказал он, — «и назови его Баром Гарри». Это красивая история, которая легла в основу одного из самых знаменитых баров в мире, потому что здесь, конечно же, пили все. От Хемингуэя до Вуди Аллена. И продолжают пить. Хотя сейчас, конечно, сдержанные интерьеры и знаменитые Беллини — это больше приманка для туристов. Цены здесь совершенно заоблачные, нечеловеческие. Но лучше попробовать этот коктейль здесь, в месте, где его изобрели. чем покупать бутылку разведенной гадости, которая продается в дьюти-фри. Я вас прям заклинаю этого не делать. Это совершенно не похоже на настоящий Беллини. Но давайте вернемся немного назад. Кроме коктейля Беллини, Иосиф очень любил и виски, и простую русскую водку. Вспомним даже его цитату про то, что Ленинград – город цвета окаменелой водки. На мой взгляд, это максимально красивый, поэтичный образ. Даже в последний свой вечер Иосиф Александрович принял 300 граммов водки «Абсолют», что ему было, конечно же, категорически запрещено, потому что у него было слабое сердце, и на что он, конечно же, категорически плевал. Но все это, конечно, довольно известные факты. А как вам такое? Знали ли вы, что Бродский был поклонником китайской кухни? Действительно, он шутил, что любовь к китайской кухне, наверное, пришла к нему от русских пельменей. Но, конечно, русская кухня была ему куда ближе, чем любая другая в мире, и, кстати, половину своей Нобелевской премии Бродский потратил на открытие ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке вместе с Михаилом Барышниковым, чем немало удивил своего друга Евгения Рейна, и вот что он вспоминает об Иосифе и ресторанах. Рестораны Бродский ненавидел, не умел себя в них вести и всему предпочитал пельменную, шашлычную, рюмочную, где чувствовал себя уверенно. В ресторане он комплексовал по поводу официантов, ему казалось, что все смотрят на него с подозрением и подсмеиваются, догадываясь, что денег у него нет. Тем более, что часто он ходил в ресторан за чужие деньги, и хотя никто на него денег не жалел, он это очень переживал и не хотел быть вечным нахлебником и приживалой. Но потом, через годы, когда я посетил его в Америке, он стал человеком сугубо ресторанным. Чем дороже ресторан, тем охотнее он туда шел. Как интересно меняются у человека приоритеты, когда он выходит на какой-то другой уровень жизни. И эта история, кстати, забавно контрастирует с вселенским каким-то убеждением, что поэт почему-то должен быть голодный и бедный. Нет, это, конечно, совершенно не так. Кстати, ресторан «Русский самовар», насколько мне известно, до сих пор существует в Нью-Йорке, и он даже снимался в нескольких фильмах. Насколько я помню, даже он мелькал в «Сексе в большом городе», что, конечно, весьма забавно. Русские поэты всегда были не дураки полноценно отобедать, взять того же Пушкина, например. Его любимым блюдом были варенец и двойные щи. Вы наверняка знаете, но я все-таки еще раз расскажу, что двойные щи — это такое совершенно уникальное русское блюдо, столб, на котором стоит практически вся классическая русская литература. И готовится оно, ну, сейчас уже довольно редко, потому что очень много времени занимает его приготовление. Готовится оно интересно. То есть сначала варятся одни щи, а потом они пропускаются через сито, получается такой густой мясистый бульон, и вот на этом бульоне еще раз варятся щи. Именно это блюдо Пушкину готовила его няня Арина Родионовна. И, кстати говоря, Пушкин не был любимым сыном. То есть родители не то чтобы забивали на наследника, но не очень-то обращали внимание на мелочи, даже такие необходимые, как еда. И хотя повзрослевшего уже поэта маменька часто зазывала домой на запеченный картофель, в детстве его особых гурманств не было. Например, барон Антон Дельвик спустя много-много лет напишет такие строки. «Друг Пушкин, хочешь ли отведать дурного масла и яиц гнилых? Так приходи со мной обедать сегодня у твоих родных». Видимо, это наложило свой отпечаток на поэта, потому что во взрослом возрасте Пушкин знатно отыгрался. В те времена вообще кутили, конечно же, с размахом. Вина лились рекой. В одном из писем Пушкина к его жене встречается такой совершенно потрясающий отрывок. «Какой вечер! Шампанское, лафит, зажженный пунш с ананасами и все за твое здоровье, красота моя!» Там же есть и прекрасный отрывок на итальянском. Позвольте мне слабость его прочитать, потому что это действительно очень красиво. «Addio mia bella, idel mio, mio bel tesoro, quando mai ti rivedrò». «Прощай, красавица моя, кумир мой, прекрасное мое сокровище, когда же я тебя опять увижу». Да, любой язык в исполнении Пушкина – это язык красивых подкатов. Но давайте обратно к напиткам. Итак, что же это такое странное упоминается в письме? Лафит и так называемая жонка – это два столпа знатных пиров того времени. Жонка – это адская смесь из шампанского, рома, вина и сахара. Туда добавляли ананасы, что было, конечно же, символом модной роскоши. Варили, а потом наливали в котел, сверх которого помещались две скрещенные офицерские шпаги. На них клали сахарную голову, эта голова обливалась ромом и поджигалась. Напиток с фанфарами и пафосом под стать веку. Второе, второй столб – лафит. Лафит, вернее, Шато Лафит Ротшильд. Это красное вино, входящее в знаменитую золотую пятерку вин Бордо. Ближе к 20 веку под словом «лафит» могли подразумевать уже практически любое импортное красное, но во времена Пушкина это было исключительно настоящее Бордо. Трепет Александра Сергеевича перед этим напитком и охлаждение к шампанскому зафиксированы в Евгении Онегине. «Но изменяет пенный шумный оно желудку моему, и я Бордо благоразумный уж нынче предпочел ему, кай я больше не способен». А и любовнице подобен блестящей, ветреной, живой, и своенравной, и пустой, но ты, Бордо, подобен другу, который в горе и в беде товарищ завсегда, везде, готов нам указать услугу или тихий разделить досуг, да здравствует Бордо, наш друг». Аи – это собирательное название нескольких шампанских вин, которые в эпоху Пушкина ассоциировались с богемной светской жизнью. У Бордо репутация была более благородная, более взрослая. Сегодня Шато Лафит Ротшильд, то есть то самое Бордо, можно попробовать всего за какие-то 100 и более тысяч рублей. Впрочем, год, конечно, будет уже не тот. А год имеет значение. Сейчас я вам это докажу. Вот еще одно описание трапезы из Евгении Онегина. Обед в ресторане на Невском проспекте. Вошел. И пробка в потолок. Вина кометы брызнул ток. Пред ним ростбиф окровавленный и трюфли роскошь юных лет. Французской кухни лучший цвет. И Страсбурга пирог нетленный. Меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым. Как это вкусно звучит, да? Но сейчас невнимательный читатель, незнакомый с реалиями кулинарии пушкинских времен, воспринимает фразу «вина кометы» скорее как метафору, вроде бы вылетает пробка из бутылки, поэтому и комета. Но на самом деле это не совсем так, а вернее даже совсем не так. Вино кометы – это отдельное, реально существующее вино. Вернее, группа вин, относящихся к 1811 году. Одним из самых известных является, конечно же, вдова Клико, чьи вина кометы, кроме исключительного вкуса, обладали и особой крепостью, и становились частым поводом некультурно вести себя на балах. Но почему же все-таки вино кометы? Давайте разбираться. В 1811 году была замечена комета исключительной яркости, которую потом сочли знамением совершенно всех великих событий того времени, включая нашествие Наполеона. Эту комету можно было наблюдать целых 17 месяцев, настолько длинным был ее хвост. И в этом же году виноделами был собран особенно ароматный виноград. Именно он и стал сырьем для вина кометы, а сам образ небесного тела отпечатался на пробках ценных вин. Это вино пили очень многие писатели и очень многие герои-писатели, например, даже Шерлок Холмс у Дойля. И, конечно же, эта комета никаким образом не влияла на вкус вина, и это просто был действительно удачный год. Ну, кстати, для тех, кто хотел бы попробовать это вино кометы, оно действительно сейчас еще продается, оно стоит каких-то космических денег. Не волнуйтесь, у вас еще будет возможность. В конце пятого тысячелетия можно ожидать еще одной партии вина кометы, потому что это небесное тело обращается вокруг Солнца ровно 3095 лет. Ну, конечно, если тогда еще будут существовать вина и человечество. Но пока и то, и другое на планете присутствует в избытке, давайте попробуем немного пофантазировать. Закройте глаза, сядьте поудобнее и представьте, что вы попали на пир или званый обед конца 18-го, начала 19 века в Петербурге. Вот вы сидите в богато украшенном зале, буквально рядом с Пушкиным, и что лежит перед вами на столе? Все что угодно, да? Мое воображение рисует какие-то невероятные блюда. Кажется, что в Петербурге в те времена было совершенно все, чтобы столичная знать ни в чем не нуждалась. Но так ли это на самом деле? Вспомните, Петербург – город, который расположен в весьма сомнительном для жизни месте при всей моей любви и уважении к этому городу. И речь, конечно же, сейчас не пойдет о знаменитой питерской погоде, хотя она там и не к черту. Но главное, откуда в новеньком Питере было взяться еде? В донесениях первых лет того времени встречались формулировки, что в тех краях нет ничего, кроме репы, капусты и травы для скота. И, конечно же, там паслись и коровы, и овцы, и свиньи, но их довольно быстро съели, что привело к росту цен и голоду. Кое-какой провиант доставляли из Москвы, но в полном объеме такие поставки могли быть только в холодное время года, потому что летом рыба и мясо просто портились в пути, а весной по местным дорогам было не пробраться. Кое-что приезжало из Голландии, из стран Балтии. Главным спасительным фактором стала дичь. Причем некоторые блюда были весьма специфическими. Например, в Петербурге 18 века довольно часто можно было полакомиться рысью. А молоко? Молочными продуктами столицу обеспечивал окраинный район. Ох да! У того же Пушкина в Евгении Онегине встречается такая фраза: «На биржу тянется извозчик, с кувшином охтинка спешит». И не понимая кулинарных реалий того времени, невозможно достоверно осознать смысл этой фразы. Вот почему я называю книги призмами не только жизни автора, но и времени, и вообще необходимо понимать какие-то детали эпохи для того, чтобы воспринимать все описанное в книгах правильно. Но давайте вернемся к Питеру, и спорная ситуация с провизией и близкое соседство с Европой сыграла с петербургской кухней очень забавную шутку. Простые русские блюда остались в крестьянской части населения, а вот в дворянском меню кухня была сугубо европейская, то с французским, то с голландским, то с итальянским уклоном. И забавно, что помимо европейских течений в Питер просочились и традиции малых народов России, поэтому совершенно обычным обедом могла стать комбинация из борща, грузинского шашлыка и десерта с кремом англез, например, плавучих островов, про которые мы говорили в прошлом выпуске. А тем временем в московских ресторанах все так же царствовали икра, кулебяки и пироги. Пушкин был знатоком ресторанов, но особенным местом для него был ресторан «Яр» на Кузнецком мосту в Москве. Там, в числе прочего, подавали его любимый десерт – суп из малины со сливками. Ресторан, кстати, жив до сих пор, хоть и переехал на Ленинский проспект, но десерт Пушкина до сих пор там подают за 480 рублей. Это, правда, очень вкусно, советую попробовать. Вообще в Яре много кто трапезничал: Горький, Гелеровский, Чехов, Куприн. Для любого литературного гурмана это место обязательно к посещению. Традиции там стараются беречь. Вот даже ананасы представлены, правда, не в шампанском, как у северянина, а в виде карпаччо. Но вот северянин, да. Северянин – вот кто возвел еду в ранг метафизики с помощью своих произведений. Помните вот этот текст? Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском, удивительно вкусно, искристо и остро. Весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском, вдохновляюсь порывно и берусь за перо. Стрекот аэропланов, беги автомобилей, ветропросвист экспрессов, крылолет буэров. Кто-то здесь зацелован, там кого-то побили. Ананасы в шампанском — это пульс вечеров. В группе девушек нервных, в остром обществе дамском я трагедию жизни претворю в грёза-фарс. Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском. Из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс. Вам не кажется, что это вообще какой-то очень вальсовый текст? Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском. Под него одновременно хочется и то ли танцевать, то ли целоваться. Ну, в общем, жить хочется. И вообще в «Северянине», в его поэзии очень много какой-то искристой, безумно красивой жизни. Его эгофутуризм с пестрой, искрящей такой новизной в каждой строке на первый взгляд, конечно, очаровывает. Но, честно говоря, мне всегда чудилась в нем некая сдержанная грусть, словно эта новизна спотыкалась о старую добрую человечность. В общем-то, об нее споткнулся весь его век, конечно. Но, тем не менее, северянин в плане исследования связи поэзии и кулинарии – это идеальный экземпляр. Еда в его произведениях – это сложное блюдо из атмосферы и подтекста, с нюансами, с контекстами, с шутками, каламбурами. Взять, например, мороженое из сирени. Мороженое из сирени. Мороженое из сирени. Полпорции 10 копеек, 4 копейки буше. Сударыни, судари, надоль, недорого, можно без прений. Поешь деликатного площадь, придется товар по душе. Я сливочного не имею, фисташковое все распродал. Ах, граждане, да неужели вы требуете крем-брюле? Пора популярить изыски, утончиться вкусом народа. На улицу специи кухонь, а гимни в эксцесс верле. Сирянин сладострасти эмблема. В лилово-изнеженном крене зальдись водопадное сердце в душистый и сладкий пушок. Мороженое из сирени. Мороженое из сирени. Эй, мальчик со сбитнем, попробуй. Ей-богу, похвалишь, дружок. Это почти картинка из Инстаграма, а не стих. Долго ходили слухи, якобы действительно было такое кафе в Москве, где северянин попробовал это удивительное мороженое и, впечатлившись, описал его в стихах. На самом деле, это, конечно же, неправда. Игорь Северянин был немного грустным сказочником, который творил из стихов что-то вроде ярких разноцветных шаров для уставшего народа на пороге большой беды. Его ягуаровые пледы и пряные трюфели — это окошко в уже невозможную на тот момент сказку, недоступную людям. Мороженого из сирени в 1912 году в России, конечно же, не существовало, но иногда его заказывали. Я нашла забавную историю в воспоминаниях журналиста Петра Пильского. Послушайте. Я сам помню случай, когда потребовали мороженое из сирени. Этот пышный заказ был сделан в Одессе в кафе «Робина». Тогда Россию объезжали и с эстрад читали свои произведения Федор Сологуб и Игорь Северянин. Им сопутствовала жена Сологуба Чеботаревская. Шутки ради, она и потребовала в тот вечер это знаменитое и никогда не существовавшее мороженое. Конечно, его не было ни в одном меню. Оно фигурировало только в стихах Игоря Северянина. Официант выслушал заказ и почтительно ответил: «Все вышло». Ничего другого сказать он не мог. В каждом приличном кафе, как и в каждом большом магазине, никогда не скажут «нет», а всегда «было». Будто по старому завету. Не говори с тоской «их нет», но с благодарностью «были». Сирень вообще в кулинарии – дело довольно редкое. Тогда некому было заняться изобретением новых кулинарных чудес, вот зато теперь у людей появилось время и интернет, и в интернете можно найти из десяток рецептов такого мороженого. В Москве его можно даже попробовать в чайной высоте, и это ни в коем случае не реклама. К сожалению, писатели всегда любили изобретать новые блюда, да и напитки тоже. Один из самых удачных примеров, на мой взгляд, это любимый напиток Гумберта Гумберта из «Лолиты Набокова». Джинанас, словно вкус запретной страсти к юной Лолите. Любимый напиток мой джинанас, смесь джина и ананасового сока, всегда удваивает мою энергию, говорит Гумберт. Если вздумаете его готовить, очень советую использовать свежевыжатый сок и немного содовой. Действительно, это очень вкусный коктейль. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть знаменитое «Молоко плюс» из заводного апельсина. Герой Берджесса говорит о нем так. В молочном баре «Корова» подавали молоко плюс. Молоко плюс, велосет, синтемеск или дренкром. Как раз то, что мы пили, это подогревало и подвигало на малость старого доброго ультранасилия. В авторском варианте этого коктейля едва ли не вся таблица Менделеева, и повторять его в реальности, конечно же, не стоит. Однако питерские пивовары подсуетились и создали свою версию «Молока плюс». В Питере вообще, как вы могли заметить по прошлому еще подкасту, очень много литературных напитков и блюд было создано. Это вкусно, это густой сладкий стаут с запахом сливок и ирисок, весьма нежный, очень необычный. И делает его бакунинская пивоварня, это опять же не реклама, но мне кажется, что важно сказать об этом, чтобы, если что, вы могли попробовать. Найти его довольно тяжело, но если увидите, пробуйте без сомнений. Я дегустировала, осталась очень и очень довольна. В контексте разговора о книгах и еде стоит упомянуть также и само название романа Берджесса. «Заводной апельсин». Что это? Блюдо, какая-то игрушка, может быть, метафора, шифр. Тут несколько подтекстов и один другого краше. В самом романе «Заводной апельсин» это неизданная книга, которую уничтожает главный герой Алекс во время акта ультранасилия. После прохождения лечения он ассоциирует себя с этим названием, с несколькими прочитанными листами из той книги, которую он уничтожил. Апельсин на английском, как вы знаете, звучит как «оранж», а в малайском языке, которым, кстати, владел Бёрджесс, слово «оранж» обозначает «человек». И, наконец, в прошлом веке у лондонских кокни, авторов великого множества ярких сленговых выражений в культуре, кстати, вот у кокни ходила фраза «кривой, как заводной апельсин». Так они выражались о странных, испорченных кривых вещах. Такие игры с языком вообще очень свойственны для Берджесса, и свой особенный язык для героев романа он составил после знакомства со стилягами в Ленинграде, совместив его с жаргоном американских подростков. Для тех, кто, я надеюсь, конечно, что вы читали «Заводной апельсин», но если вы вдруг еще упустили такую прекрасную возможность, я вам даже завидую, потому что это совершенно великолепная книга, которая переносит вас потусторонний мир, настолько сильно напоминающий наш, что страшно. И тем не менее он настолько утрирован, гиперболизирован и страшен, что ты читаешь и такой: хорошо, что я там не живу, но, боги, как же это затягивает. И если вы будете читать эту книгу, я надеюсь, что вы будете ее читать, вы увидите, что в русском переводе некоторые слова, похожие на русские, написаны английскими буквами, и таких очень много в тексте. Сначала глаз к этому непривычен, и это даже вызывает какое-то первичное раздражение, но, пожалуйста, прочтите первые две главы, и потом у вас полностью исчезнет ощущение раздражения от этого, потому что вы абсолютно к этому привыкнете. И вот этот язык, который выделен таким образом, это наречие «надсад». Переводится... Невозможно сказать, наверное, это неправильно, не переводится. «Надсад» — это примерно то же самое, что и окончание «тин» в английском языке. «Тин», насколько вы знаете, это подростковая культура. Вообще подростковая «тин» означает подростковость, вот так. А у нас такого слова конкретно нет, которое полностью бы перевело «тин». И у нас есть окончание «нацать», да, как и «тин», «seventeen», «sixteen», да, в английском языке, которое обозначает возраст. И Бёрджесс взял наше окончание «нацать» и немножечко его переделал, назвав им свое наречие, наречие «нацат». Смесь русского и английского сленга, особый такой интернациональный язык, на котором говорит молодежь заводного апельсина. И это потрясающий тонкий способ лишить короны уникальности саму суть тоталитарного режима. Язык — это отражение ценностей и культуры. Проще говоря, в какой бы стране ни жил молодой человек в тоталитарном строю, его ценности и образ мысли будут одинаковыми. Потрясающе красивый ход. К концу книги каждый читатель уже не только с легкостью ориентируется в этом новом языке, но и сам способен говорить на нем. То есть Берджесс устроил изящный эксперимент с нашим разумом, который показывает, как легко воздействовать на наш мозг. А вы помните, да, что для нас русские слова, даже написанные английскими буквами, хотя бы имеют смысл. Для англичан они смысла не имеют, для американцев тоже, да и вообще для всего остального мира, который не знает русского языка. Но к концу книги все уже понимают, о чем речь. Но мы отошли от кулинарии, простите, отставим подальше коктейль «Молоко плюс». Мы не сторонники ультранасилия, у нас тут про наслаждение жизнью. И если уж речь зашла о наслаждении и коктейлях, то в сторону всех мы, наконец, добрались до папы. Хемингуэй равно алкоголь. И в литературе, и в жизни. Потерянное поколение топило в градусе своих демонов, но никто не делал этого с таким шиком и размахом, как старик Хэм. Все его персонажи постоянно едят и пьют, пьют и едят. Еще занимаются любовью, конечно, постоянно куда-то едут и чертовски любят жизнь, всегда отмечая ее бокалом чего-нибудь. Если бы мне предложили проассоциировать писателей напитки, то Пушкин, конечно же, был бы лафитом, Набоков — джин-анасом, Бернс — виски, а Хемингуэй был бы целым баром. Чтобы не запутаться в его литературных и питейных экспериментах, предлагаю выбрать три напитка, три страны и три бара, а то мы с вами действительно заблудимся. Место действия первое. Кубинский, а потом американский бар «Неряха Джо». Напиток Бакарди. На Кубе неряшливый испанец открывает простой барчик, где из интерьеров только стойка и бутылки. Там подают ужасные сэндвичи с сыром и кошмарного предка бургеров. Две булки с рассыпающимся мясным фаршем внутри. Именно из-за этого неряшливого блюда первоначальный бар Джо превратился в неряху Джо. Дела у бара идут не очень, но в 1920 году в Америке объявляют сухой закон. И все американцы едут пить на Кубу. Кого только там не принесло к Джо, от моряков и авантюристов до Кларка Гейбла, и там дрались, там писали романы, и снимали фильмы. Кубинский Бакарди покорил американцев. В их числе, конечно же, был и Хемингуэй, в общем-то, в первых рядах. 40 лет славы бара закончились вместе с отменой сухого закона. Бар не выдержал кризиса и закрылся. В это время товарищ Эрнеста по имени Джо Рассел как раз решил легализовать в Америке свое подпольное заведение-разливайку, и Хэм уговорил его назвать место «Неряха Джо». Это был абсолютно потрясающий маркетинговый ход, потому что успех был ошеломительный. И остался таким, кстати, по сей день. Каждый год тут проводят дни Хемингуэя, где собирается куча двойников писателя, а к бару пристроили еще ресторан и сувенирную лавку, конечно. Ну, просто представьте, вы заходите в бар, где сидят 50 Хемингуэев. Я бы хотела на это посмотреть. Но давайте двигаться дальше. Место действия второе. Голландский бар «Флоридита». Напиток «Дайкири». Сначала не было никакой «Флоридиты». Почти век бар назывался «Серебряный ананас», но потом его оккупировали туристы из Флориды, и название пришлось поменять. В 1914 году здесь изобрели классические дайкири – коктейли с рома, сока лайма и тростникового сахара. И, конечно же, вы все знаете этот коктейль. Когда его в 30-х годах попробовал Хемингуэй, он прописался в баре «Флоридита» на годы, захватив с собой множество знаменитых друзей от Жана Поля Сартра до Теннесси и, конечно же, увековечив место в романе «Острова в океане». Бар во Флоридите был уже открыт. Он купил две вышедшие газеты «Кресоль» и «Алерта», прошел с ними к стойке и сел на высокий табурет слева у самого ее конца. За спиной у него была стена, которая выходила на улицу с левого бока, стена, что за стойкой. Он заказал двойной замороженный дайкири без сахара. Именно двойной и именно без сахара. Это важно. В день папа выпивал... Сейчас приготовьтесь, это ужасная информация, но от 6 до 12 дайкири каждый день. Мало кто знает, что у Хемингуэя был сахарный диабет. И такая доза сахара его попросту убила бы. Поэтому специально для него была разработана новая версия коктейля под названием «Папа Дабл Дайкири». Двойной дайкири без сахара. Сегодня бар тоже здравствует. Там поставили статую Хемингуэя в полный рост. Вернее, посадили за его любимый столик. И в 2012 году во Флоридите приготовили самую большую порцию дайкири в мире на 275 литров. А потом разлили и крикнули с днем рождения бронзовому Хемингуэю, который сидит как раз у них в зале, потому что его юбилей совпал с юбилеем его любимого бара. По-моему, это очень красивый финал. И до сих пор на стене бара висит табличка с надписью рукой Хемингуэя «Мой мохито в Багедите, мой дайкири во Флоридите». Но кроме этих двух знаменитых коктейлей, есть еще и третья любовь Хемингуэя, не такая известная. «Кровавая Мэри» и бар «Риц». Итак, последнее место действия. Париж, маленький бар отеля «Риц». Сюда Хемингуэй, будучи еще журналистом, приходил еще с Фиджеральдом, пока их пути не разошлись с фейерверками. Про них писали: «Независимо, кто выиграл звание лучшего писателя своего времени, Хемингуэй или Фиджеральд, оба они проиграли битву с алкоголем. алкоголь никогда не проигрывает. Это правда. Есть легенда, что Эрнесту запретили пить, и этот запрет страстно контролировала его жена. Но писатель вышел из положения, видимо, зеленый змей звал его каждую минуту, и специально для Хемингуэя бармен Ритца придумал кровавую Мэри. Крепкий коктейль с сильным алкоголем, но почти без запаха его, потому что все перебивает томатный сок и табаско. Я честно не знаю, правда ли это, но вот образ бара в романе «Восходит солнце» навсегда повенчал папу и Риц, и это уж точно абсолютная правда. Ничего здесь только не творили. Ставили кучу денег на лошадь аутсайдера и выигрывали. Находили чемодан с забытыми блокнотами Хемингуэя, которые потом легли в основу праздника, который всегда с тобой. Это место – вечная любовь Эрнеста, и логично, что теперь оно называется Хемингуэй. Фицджеральд, наверное, не очень доволен, потому что ведь это он привел сюда папу в первый раз. Бар держит марку до сих пор, как и двустволка, из которой застрелился писатель. Ее тоже назвали его именем. На самом деле, я могу очень долго говорить про Хемингуэя, потому что это мой любимый писатель, причем даже не только поэтому, но еще и потому, что Хемингуэй — человек с удивительной судьбой, человек, который создал себе удивительную судьбу. Каждое его решение, каждый его шаг, они не были, конечно же, примером нравственности или идеалом хорошего поведения, безусловно, но они были настолько про то, как наслаждаться жизнью и ловить каждое ее мгновение, каждый ее момент, и то, как закончилась судьба Хемингуэя, какой острый крюк она сделала в конце, это, конечно, потрясающая история сама по себе. Хемингуэй написал свою лучшую книгу собственной жизнью, как мне кажется. Но это тема для отдельной трансляции с разбором деталей, парадоксов и забавных мистификаций вокруг Хемингуэя. Если вам будет это интересно, пишите мне в комментариях, что хотите такую трансляцию, я ее обязательно сделаю. Но алкоголь все-таки зло, мы это уже поняли, и это понимает каждый хотя бы на утро после Нового года, который мы как раз только-только пережили. Поэтому последняя часть нашего путешествия по книжному меню будет называться «Пять способов опохмела от писателей». Итак, рецепт первый. Пушкинский. Можете предположить, что это? Вино, конечно же. Роняет лес. Багряный свой убор, сребрит мороз, увянувшее поле, проглянет день, как будто по неволе, и скроется за край окружных гор. Пылай, камин, в моей пустынной келье, а ты, вино, осенний стужи друг, пролей мне в грудь отрадное похмелье, минутное забвенье горьких мук. Так себе способ, так можно опохмелиться и до запоя. Посмотрим дальше. Рецепт второй. От Булгакова и Воланда. «Дорогой Степан Богданович», — заговорил посетитель, проницательно улыбаясь, — «никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу лечить подобное подобным. Единственное, что вернет вас к жизни, — это две стопки водки с острой и горячей закуской». Степа был хитрым человеком и, как ни был болен, сообразил, что раз уж его застали в таком виде, нужно признаваться во всем. «Откровенно сказать, — начал он, еле ворочая языком, — вчера я немножко...» «Ни слова больше, — ответил визитер и отъехал с креслом в сторону. Степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная икра, в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, водка в объемистом графинчике. Особенно поразило Степу то, что графин запотел от холода. Описание, конечно, невероятно вкусное, советская кухня высокого разлива, но у нас снова не вышло. Опять лечим подобное подобным, как сказал Воланд. Давайте попробуем в третий раз. На очереди Гилеровский. Его великолепную работу над образом Москвы мы, без сомнения, еще вспомним в других выпусках, но сейчас давайте прочтем отрывок из книги «Друзья и встречи». «С трудом, Дрожащей рукой он поднял стаканчик и как-то медленно втянул в себя его содержимое. А я ему приготовил на ломтике хлеба кусок тертой с сыром селедки в уксусе и с зеленым луком. И прямо в рот сунул. Закусывай, трезвиловка! Он съел и повеселел. Вот так закуска. А жена тем временем другой такой же бутерброд приготовила. Не разберу, что такое, а вкусно, похвалил он. Ну, уже хоть что-то, хоть какая-то еда. Хотя Гилеровский, конечно, с его описанием хитровских страстей мало тянет на знатока ЗОЖа. Впрочем, Ерофеев тоже на ЗОЖника не тянет, но в «Русской красавице» дает отменный совет. Подали борщ. Как я обрадовалась жирному горячему борщу, который дышал и дымился в белой супнице. Совсем забытые, неупотребляемые части обеденного сервиза. То же самое, что галоши. Как целителен был этот борщ, как кровь бросилась к лицу. Нет, в жизни бывают все-таки светлые моменты, не только метель да сумерки. И, наконец, последний способ для разнообразия от поэта. Леонид Филатов в «Федоте Стрельце» рекомендовал самое проверенное средство.
К нам на утренний рассол прибыл аглицкий посол, а у нас в дому закуски, полгорбушки и масол.
Я ужасно люблю Леонида Филатова, и, по-моему, его невозможно читать нормальным голосом. Возможно, только немножечко играть во всех его персонажей и любоваться тем, какие они объемные, выпуклые, яркие и забавные в большинстве своем. Но у нас сегодня с вами каких только закусок не было, и сколько еще, конечно, могло бы быть. Мы не коснулись ни Древнего Рима, ни Греции, не посмотрели в тарелку Гоголя и Тургенева, не поговорили почти о современных писателях. Боги, мы даже не знаем до сих пор, что такое Гарум. А это ужасно. Об этом надо знать. Ну, может быть, расскажу как-нибудь в другой раз. Все-таки есть какая-то особенная магия в том, чтобы читать и рассказывать про еду. Особенно про ту, которую ты, возможно, никогда не пробовал. Не знаю, как у вас, а у меня аппетит разыгрался весьма, и я очень рада, что начала свой подкаст именно с этой темы. Возможно, мы еще вернемся в следующих выпусках к теме кулинарии в книгах. И если вы хотите услышать от меня новые подобные истории, пишите в комментариях, о каком периоде или каком писателе хотели бы узнать. Я постараюсь раскопать для вас что-то действительно интересное. Я очень люблю раскапывать. Но еда — это не единственный способ наслаждаться жизнью. И главная тема наших бесед — это, конечно, книги. Книги и истории людей. И впереди в подкасте «Come Together» нас ждут строчки, от которых побегут мурашки. Книги, которые хотелось бы перечитывать, бесконечные путешествия по разным временам с разными людьми. Я, наверное, немного проспойлерю сейчас, но вы должны знать, что кроме таких лекционных выпусков у нас будут и выпуски интервью, где мы будем общаться с яркими современными писателями, поэтами, музыкантами, аферистами, путешественниками. Это будут интересные люди, и те, с кем всегда хотелось выпить вина и всласть наговориться. Я очень хочу поспойлерить, ребята. В следующем выпуске... Давайте я дам такую маленькую подсказку. В следующем выпуске мы рассмотрим такое понятие, как человек без пола и потолка. Назовем это так. На примере трех книг мы посмотрим, какие ограничения на нас накладывала в разное время наша половая принадлежность и как жилось с такими стереотипами вокруг пола людям в разные века, и как могло бы житься, если бы что-то сложилось немножечко иначе. Это не будет феминистический подкаст, это не будет подкаст про патриархальность и так далее. Мы с вами просто наблюдаем. Наблюдаем за тем, как сильно на человека влияет то, каким он рожден. И не в плане того, что он сам себе это выбрал, да, а в плане того, что от него требует общество и какие возможности ему дает. Это очень интересная тема, и те книги, которые я для вас подготовила, раскрывают ее с абсолютно неожиданной стороны. В общем, мы обязательно об этом поговорим, конечно. Ну а сейчас я скажу очень важную штуку. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, ставьте лайки этому выпуску, подписывайтесь на мой инстаграм Камила_Лысенко, пишите комментарии. И я понимаю, конечно, что все к этому призывают, но вот почему это важно. В нашей странной реальности сегодня единственный способ понять, что ты, то, что ты делаешь, интересно людям, это получить от них лайк, подписку и комментарий. И это что-то вроде улыбки, которая позволяет авторам двигаться дальше с легким сердцем, продолжать раскапывать архивы, чтобы достать для вас лучшее. И я очень люблю доставать для вас лучшее. И люблю раскапывать архивы. И продолжать это делать очень хочу. Это был подкаст Come Together. И я его автор, Камила Лысенко. Мы снова услышимся совсем скоро. А пока не забывайте наслаждаться жизнью. До встречи.